Глава 27. Все мы под скафандрами носили только купальные костюмы. Сивилла и Анжелина выглядели потрясающе. Я поспешил отвести взгляд от одной и послать воздушный поцелуй другой. Проверка снаряжения. Я вытащил из кобуры пистолет. Парализатор заряжен до отказа. В этом контейнере гранаты со слезоточивым газом. В этом дымовые шашки, боевой нож с серебряной зубочисткой, наручники для пленных, сыворотка правды для них же, чтобы разговаривали. Плюс алмазная энергетическая пила для разделки одного робота. Анжелина подняла жуткий агрегат. Все исправно, все практично. И вот еще. Я показал белый ранец с красным крестом. На всякий случай. Всемогущий Инскип, вы на связи?
Да, проскрипело в ухе. И не забывай, у меня тут уйма запасных игроков. Они только и ждут, когда ты сядешь в лужу.
Великолепно. Профессор Койп, у вас не затруднит отпереть ворота? Он постучал по клавишам, и над стальными воротами, обезображенными шляпками болтов и тяжелыми петлями, погасла красная лампочка и вспыхнула зеленая. Я схватился за ручку, повернул, распахнул створку ворот, и мы решительно вступили в рай. «Что это с ним?» Я ткнул пальцем в сторону пролетающего мимо облачка. Оно весело позвякивало. «Облако — местная форма жизни», — прозвучал в уме голос Скойпу. «У него хрустальные внутренности, этим и объясняется позвякивание. А плавает оно благодаря метану, который само же и вырабатывает. Поосторожнее с огнем, может взорваться». Оно не только могло взорваться, оно взорвалось. На меня обрушилась волна пламени. Я моргнул от неожиданности, но ничего не почувствовал. Судя по всему, Слейки обнаружил нас и открыл заградительный огонь. В нашу сторону плыли и другие облака, но мы их сбили, не подпуская близко. Получился восхитительный фейерверк. Когда ветер унес последний клуб дыма, я указал на извилистую желтую дорожку. «Нам туда!» «Волгалла — балаган и сплошное жульничество, а Парадис все еще не достроен. Прошлый раз я повстречал Слейки в той стороне, на холме. Пойдем по дорожке, она сама приведет». Мы пошли. Оглядываясь по сторонам, Анжелина сказала: «А ведь неплохая была бы планета, если бы не Слейки. Мы ее сделаем еще лучше, для того и прибыли». «Сделаем. Кажется, я слышу музыку. Это что, птицы? Вон там, впереди». «Не совсем. Я узнал крылатых певцов. Я их видел в книжке «Все, что вы хотите знать о религии, но о чем стесняетесь спросить». Мифологические существа, не то херафины, не то серувимы. Судя по всему, бесполые и очень увлекаются игрой на арфе, не говоря уже о хоровом пении. Облачко приближалось. Все громче звучали струны и голоса. Появился еще один рой. Эти создания тоже пели, ничуть не обескураженные отсутствием легких и вообще тел. Это были просто головы с крылышками за ушами. Выглядели они настолько странно, что у меня возникло закономерное подозрение. «Ты уверен, что это настоящие аборигены?» — спросила Анжелина. «Не знаю, не знаю. Но очень бы хотелось выяснить. Они снижались, кружили над нашими головами и пели фальцетом. Я подпрыгнул и ловко ухватил одного за ножку. Он, знай себе, заливался, возведя горе голубые очи. Я пощупал грудку, животик, крылышки, попытался заглянуть под намедренную повязку. Потом взялся одной рукой за туловище, а другой за головку и крутанул. «Джим, ты чудовище! Ну что ты?» Я поднял оторванную головку, и за ней из шеи потянулись провода. А туземец, знай себе, пел и помахивал крылышками. Я его отпустил, и он улетел. Свисающая головка, как ни в чем не бывало, исторгала нежные трели. Нуль гравитационные роботы с музыкальными затеями для пущей достоверности райских кущ, чтобы проще было охмурять доверчивых прихожан. Дорога извивалась по дну узкой долины. Кусты на склонах холмов стояли в цвету. Как только мы приблизились к ближайшему кустарнику, кто-то выскочил из них и галопом поскакал к нам. «Он мой!» — радостно вскричала Анжелина и побежала навстречу. Я разглядел грязного, обшарпанного, одноглазого робота и поспешил вслед за женой, не для того, чтобы испортить ей развлечения, а просто на всякий случай. Но моего участия не понадобилось. Дело было сделано за несколько секунд. Когда робот замахнулся могучей рукой с когтями-ножами, Анжелина еще быстрее взмахнула энергетической пилой. Рука с лязгом покатилась по дорожке, зато робот обзавелся металлической культей, а в следующее мгновение и второй. Тогда он решил ударить мою верную спутницу жизни ногой. Снова лязгнуло, и робот попытался ускакать на уцелевшей конечности, а затем лишился и ее, и покатился по мягким желтым плитам. «Ты обижал людей», — сказала Анжелина, поднося к нему пилу. «Тупо выполнял приказы своего начальника. Твое счастье, что ты всего-навсего бесчувственная железка, а потому не почувствуешь того, что я с тобой сейчас сделаю. Но ничего. Очень скоро мы доберемся и до твоего господина». Металлическая голова подкатилась к моим ногам. Я посмотрел на нее и улыбнулся. Медленно погас огонек в единственном глазу. Я пинком отшвырнул голову робота. «Один готов. А теперь по этой дороге мы доберемся до логова его хозяина. И, пожалуйста, будьте осторожны. Слейки знает о нашем вторжении и обрушит на нас весь свой арсенал». Тут в моей голове мелькнуло тревожное воспоминание. Я подпрыгнул и закричал: «С дороги!» Поздновато. Рядом громко и противно хлюпнуло, и дорога вырвалась у нас из-под ног, и разверзлась бездна. «Гравишуты!» — воскликнул я, включая собственный. Падение прекратилось в считанных метрах от зазубренных сталагмитов и острых металлических кольев, которые торчали из дна. Мы благополучно поднялись наверх и двинулись дальше, но уже по обочине. «Вот он!» Я показал на белый храм, украшавший собой вершину холма. Там я повстречал старого толстого Слейки. В этом адском раю он корчил из себя Бога. Интересно, там ли он сейчас? Нам предстояло очень скоро это выяснить. Мы осторожно поднимались по мраморным ступенькам. На сей раз они не двигались. Небесный эскалатор не предназначался для враждебно настроенных пришельцев. Но мы решительно приближались к храму и, наконец, увидели трон. А на нем сидел Слейки и свирепо ухмылялся. «Вас сюда не звали», — процедил он сквозь зубы, тряся головой. Вместе с нею тряслись жирные складки на шее и золотой нимб. «Профессор, где же ваше гостеприимство?» — спросил я. «Ответьте на несколько вопросов, и мы уйдем». «Вот мой ответ», — прорычал он, вскидывая руку к голове. В нас полетел золотой нимб. При ударе о мой костюм он взорвался и свалил меня с ног. Я встал и обнаружил, что трон вместе со Слейки провалился сквозь пол. Как только он помчался вниз, его примеру последовал потолок. Колонны, которые его поддерживали, были одновременно поршнями. Убежать мы никак не могли. Каменный потолок вместе с кровлей обрушился на нас и расплющил, как жуков. То есть непременно расплющил бы, не окажись на нас боевых скафандров. Под натиском камня наномолекулы сомкнулись, и костюмы стали тверже стали. Стальные гробы. «Кто-нибудь может пошевелиться?» — прокричал я. Ответом были только стоны и кряхтения. «Неужели это конец? Вот так бездарно погибнуть в раю по тяжестью храма с дистанционным управлением? Мы задохнемся, если не успеем что-нибудь придумать. 100 часов, а потом мучительная смерть от удушья». «Не пойдет», — сердито пробормотал я. Мои локти были прижаты к бедрам. Храм всей своей тяжестью давил мне на грудь, а та, казалось, затвердела, как наносталь. Но кисть находилась в свободном пространстве, и я мог пошевелить пальцами, что я и сделал. Нащупал бризантную гранату на бедре, сорвал, сдавил, просунул как можно дальше в щель между камнями. Сделал глубочайший вдох, разжал и отдернул пальцы. Пламя и страшный грохот, и, конечно, дым и пыль. Как только они улеглись, я увидел свет. Он проникал сквозь пробоину в каменной толще. Еще несколько гранат, и дело сделано. Я неуклюже поднялся на ноги. Очередной взрыв заставил меня подпрыгнуть вместе с развалинами храма, и в облаке дыма появилась Анжелина. Мы обнялись, а затем с помощью гранат освободили остальных. «Давайте больше так делать не будем», — предложила Сивилла, потрясенная в прямом и переносном смысле. «С его стороны это жест отчаяния», — сказал я. «Он чувствует близость неизбежного краха и пытается любой ценой избавиться от нас. Однако фокус не удался, и скоро мы сразимся со Слейки». «Где?» — спросила моя практичная Анжелина. «За мной!» Я повел их по лестнице назад. «Помните яму, в которую мы сверзлись? Она только для этого и предназначалась — убивать людей. Но тут есть еще одна шахта. Она ведет в подземный мир, к фабрике Унель-Декновия». С этими словами я бросил на дорогу гранату. Она красиво взорвалась и разметала желтые плитки. Под ними открылась пропасть. «Я здесь уже бывал, поэтому и поведу». Мы включили гравишуты и прыгнули в отверстие с рваными краями. Но на сей раз я не падал камнем, а медленно снижался. Остальные делали, как я, неспешно миновали каменные неровные стены, освещенные снизу красным. Наконец появился унылый черный ландшафт, изредка оживляемый багровыми сполохами. Показались столы, они никуда не делись. Исчезли только женщины. Скоро мы выяснили, в чем тут дело. Женщины стояли перед зданием. Мое отделение приземлилось, взяло оружие на изготовку и растянулось в цепь. «Не стреляйте!» — крикнула Анжелина. — «Это женщины, а не рабыни, жертвы». Мы осторожно приблизились к ним и услышали тихие стоны и плач. Над причиной долго ломать головы не пришлось. Женщины были крепко связаны по 10-20 человек. «Помощь идет!» — крикнул я. — «Мы вас освободим!» «И не мечтай!» — хором возразили Слейки. Рядом с каждой группой заложниц стоял негодяй с винтовкой наперевес. И все они говорили одновременно, потому что разум был один на всех. «Прочь! Или мы их перестреляем!» Каждый поднял винтовку к плечу. «Пад!» «Тебе это с рук не сойдет!» Я решил потянуть время. как же спасти этих бедняжек?
«Еще как сойдет!» — грянул хор. «Считаю до трех. Если не уйдете, в каждой группе умрет одна женщина. Их смерть будет на вашей совести. Затем еще по одной. Раз, два, стой!» — крикнул я. «Мы уходим!»
Но мы не ушли. Это сделали женщины. Рыдания и стоны вдруг утихли, зато раздались хлопки, и группы заложниц исчезли одна за другой. На миг меня объял страх. Что творится? Неужели они погибли? Но я успокоился, как только увидел изумление на физиономиях Слейки. Ну, конечно. Профессор Койпу не дремлет. Он вовремя пришел к нам на помощь и перенес женщин из рая на надежную, безопасную главную базу. Я вскинул пистолет, выстрелил в ближайшего Слейки и побежал к его неподвижному телу. Поднялась жуткая пальба, и огненный луч гаусс-винтовки отшвырнул меня назад. Но я тотчас поднялся, снова бросился вперед и схватил подстреленного мною Слейки. Схватил пустоту. Он исчез. Стрельба утихла, Слейки скрывались один за другим. Анжелина вложила пистолет в кобуру, подошла ко мне и похлопала по руке. «Я видела, ты одного прикончил. Поздравляю». «Преждевременно. Я хотел с ним поговорить, а потому стрелял парализующим лучом». «Что теперь?» «Хороший вопрос. На графитовый карьер идти не имеет смысла. Это всего-навсего источник сырья. И к циклотрону спускаться ни к чему. Мы знаем, что там производится униль-декновий. Но все равно он поступает сюда для очистки от пыли».
«Значит, надо выяснить, куда девается конечный продукт».
«Именно.
И вряд ли это место находится далеко отсюда». Я повернулся к Берку. «Ты слышал, как Слейки приказывал ныне покойному роботу куда-то его отнести?»
«Должно быть туда».
Он повернулся и показал за ряды пустых столов в противоположном направлении от циклотрона. «Пойдем глянем».
Мы пошли. Осторожно. Догадываясь, что поиски наши близятся к концу, и вряд ли это может понравиться профессору Слейки. Ему и не понравилось.
«В укрытие!» — крикнул я за миг до того, как в воздухе перед нами материализовалось и заняло позицию огромное полевое орудие. Оно выстрелило, и рядом со мной взорвался снаряд. Земля вздыбилась и отшвырнула меня в сторону. Дождем посыпались шрапнель и осколки камней.
Так нечестно! Даже боевые костюмы Койпу не спасут от прямого попадания артиллерийского снаряда. Пушка выстрелила еще раз и исчезла.
«Поймал!» — прозвучал в моем шлемофоне голос Койпу. «Осадная пушка с дистанционным управлением. Я ее сбросил с большой высоты в адский вулкан. Других нет?
Пока не видно. Спасибо за своевременную поддержку».
Мы наступали, приближались к громадному металлическому строению, похожему на крепость. Мне оно не понравилось, особенно когда в стенах открылись бойницы, и из них вылезли стволы крупнокалиберных пулеметов, и принялись метать крупные пули.
«Профессор Койпу!» — возвал я. Вокруг шлепались пули, попадали в нас, сбивали с ног и катили по каменному полу.
«Профессор не оставил нас в беде. Между нами и цитаделью появилась бронированная самоходка и выстрелила еще до того, как грянулась оземь. Орудийный ствол неторопливо передвигался, и пулеметы Слейки умолкали один за другим. Подавив сопротивление, пушка развернулась еще раз и проломила ворота крепости.
Когда я проходил мимо самоходки, из люка вынырнула голова космического пехотинца, бравого капитана Гризли. «Когда ворветесь, я буду прикрывать. Только кричите и показывайте, куда стрелять».
«Хорошо».
Я воздел над головой кулак, а затем указал вперед. «На приступ!» Мы ринулись в атаку. Подбежали к зияющей бреши на месте ворот. «Гризли, вы меня слышите?»
«Отлично слышу».
«Прежде чем мы войдем, дайте 2-3 выстрела. Никаких проблем». 2-3 выстрела для Гризли означали больше сотни. Похоже, ему было приказано не жалеть снарядов. Разрывы гремели все дальше и дальше. Фугасы одну за другой сносили перегородки. Взрыв последнего крупнокалиберного снаряда показался хлопком детского пугача. «Насквозь! Ну-ка ли так? Прекратить огонь! Мы входим!» Если и ждали нас в крепости пушки и ловушки, то пережить стрельбу капитана Гризли им не удалось. Мы ощупью пробирались среди обломков. Наконец тьма начала рассеиваться вместе с дымом. Навстречу из неровной пробоины в стене лился свет. Мы подкрались с оружием на изготовку, выглянули.
«Ну разве не красота?» — спросила Анжелина.
«Похоже, мы добрались, наконец, до конца дороги».